«И мы ничем не лучше, это ты хочешь сказать?»
«Мы лучше, солдат. У нас есть привилегия выбора, дар предвидения, хотя часто мы слишком поздно признаем эту ответственность».
Тлан-Эмас склонил голову, разглядывая Айя, и, казалось, собственную костистую руку на голове зверя.
«Бальджак ждет твоего приказа, дорогой воитель», — сказала певучим голосом женщина. «Как мило! Гарат, иди к сестре, поздоровайся с нашим неупокоенным гостем».
Она перехватила взгляд Тока и улыбнулась.
«Гарат может решить, что твоего спутника стоит получше закопать. Правда, это было бы весело?»
«В некотором смысле», — согласился Ток. «Ты говоришь по-дружески, но одета в Тилабу из семи городов».
Ее брови взлетели вверх.
«Правда? Ох, какое недоразумение! Но заметь, господин, ты сам говоришь по-дружески, хоть и родом из империи этой закомплексованной женщины. Как там ее зовут?»
«Императрица Лосиин, Малазанская империя». «И как ты могла это понять? Я ведь не в армейской форме».
Незнакомка улыбнулась.
«Верно.
Я Ток-младший, а Тлан-Эмасу зовут Тлен».
«Очень подходит. А, тут очень жарко, тебе не кажется? Давайте укроемся в Ягудской башне. Гарат, хватит обнюхивать Тлан-Эмаса. Разбуди слуг».
Ток смотрел, как дюжий пес трусит к башне. Малазанец только теперь заметил, что вход открывался через балкон, вероятно, второго этажа. Еще одно подтверждение глубины слоя вулканического стекла.
«Судя по всему, жить тут не очень удобно», — заметил он.
«Внешность обманчива», —
пробормотала она, и снова сверкнула улыбка, от которой у Тока чуть сердце не остановилось.
«Как же вас зовут?»
— поинтересовался Ток, когда они зашагали к башне.
«Это госпожа Зависть», — откликнулся Тлен. «Дочь Драконуса, того, который выковал меч Драгнипур и был сражен этим самым клинком, его теперешним владельцем, Аномандром Рейком, владыкой лунного семени. Говорят, у Драконуса было две дочери, которых он назвал Зависть и Злоба».
«Худо в дух, ты шутишь», —
пробормотал Ток.
«Его такие имена тоже наверняка позабавили»,
— невозмутимо продолжил Тлан-Эмас.
«Ну вот», — вздохнула госпожа Зависть, — «взял и испортил мне все веселье. Мы прежде встречались?»
«Нет, но тем не менее я знаю тебя».
«Похоже на то. Должна признать, с моей стороны было неоправданно скромно надеяться, что меня не узнают. В конце концов, я не раз сталкивалась с Тлан-Эмасами. То есть раза два, не меньше».
Тлен смотрел на нее своим бездонным взглядом.
«Зная, кто ты, я все равно не имею ответа на загадку твоего теперешнего появления в Морне, госпожа, если тебе будет угодно разыгрывать скромность. Я желаю знать, что ты ищешь в этом месте».
«Что же ты этим имеешь в виду?»
— насмешливо спросила госпожа Зависть. Когда они подошли ко входу в башню, в проеме появилась фигура в маске и кожаных доспехах. Ток замер.
«Это же Сигулех!»
Он резко обернулся к госпоже Зависти.
«Твой слуга Сигулех?»
«Так они называются».
Она наморщила лобик.
«Знакомое слово, хотя подробности не могу припомнить. Ну и ладно. Я вызнала их личные имена, но ничего более. Они оказались рядом и заметили меня. Вот этот, которого зовут Сену, и еще двое, решили, что их путешествие будет менее однообразным, если убьют меня».
Зависть вздохнула.
«Увы, теперь они служат мне».
Она обратилась к Сигулеху.
«Сену, твои братья уже проснулись?»
Низкий, проворный мужчина склонил голову. Глаза в прорезях маски не выражали ничего.
«Я так поняла», —
сообщила Зависть Току,
«что этот жест означает согласие. Они не слишком-то разговорчивые, как выяснилось».
Ток покачал головой, не сводя глаз с парных широких мечей, висевших на боках под руками Сену.
«Только он один из всех троих прямо взаимодействует с тобой, госпожа».
«Кстати, да, Не обращала на это внимания. Это важно?»
«Это означает, что он на самой низкой ступени в их иерархии. Двое других выше того, чтобы говорить с несигулехами».
«Какое высокомерие!» Разведчик ухмыльнулся.
«Я ни одного прежде не видел, но слышал много. Они живут на острове к югу отсюда, говорят. Народ замкнутый, к странствиям не склонный. Но наслышаны о них на севере, до самого Натилога. Их вот меня бери, как наслышаны».
«Хм, я почувствовала в них некоторое очаровательное высокомерие. Проводи нас внутрь, милый Сену».
Сигулех не шевельнулся. Он увидел Тлена и теперь неотрывно смотрел на Тлан и Масса. Шерсть на загривке Айя встала дыбом. Волчица вышла вперед и замерла между двумя фигурами.
«Сену!»
— вкрадчиво протянула госпожа Зависть.
«Я думаю», — прошептал Ток. «Он бросает Тлену вызов».
«Какая нелепость! Зачем ему это делать?»
«Для сигулехов ранг означает все. Если сомневаешься в иерархии, испытывай ее. Времени они зря не тратят».
Госпожа Зависть нахмурилась, глядя на Сену.
«Веди себя прилично, юноша!»
Она взмахнула рукой и указала на комнату внутри башни. Сену при этом жесте вздрогнул. Невыносимый зуд вдруг охватил шрам Тока. Он принялся яростно его почесывать и тихонько выругался. Сигулех отступил в маленькую комнатку, затем еще миг помешкал, прежде чем повести остальных к двери напротив. Изогнутый коридор привел их в центральный зал, посреди которого уходила вверх винтовая лестница. Стены зала были сложены из грубой шлифованной пемзы. В дальнем конце стояли три известняковых саркофага. Крышки ровным рядом прислонились к стене напротив. Рядом сидел пес, которого послала вперед госпожа Зависть. Рядом со входом расположился круглый деревянный столик, на котором лежали свежие фрукты, мясо, сыр и хлеб, а также стояли запотевший глиняный кувшин и несколько чаш. У стола застыли два спутника Сену, словно стражи, готовые отдать жизнь за это богатство. Оба походили на Сену сложением и ростом и были вооружены также. Различались они только своими масками. Если у Сену эмалированную поверхность покрывали темные узоры, то у остальных двоих украшений было меньше. Одна маска была разрисована лишь немного менее обильно, чем у Сену, зато у третьего на щеках виднелись лишь две черные полосы, по одной под каждым глазом. Из прорезей этой маски смотрели глаза, черные и твердые, как обсидиан. Увидев Тлан и Масса, этот сигулех сначала замер, а затем сделал шаг вперед.
«Да что ж такое?» – прошипела госпожа Зависть. «Вызовы запрещены! Еще одна такая выходка, и я потеряю терпение!»
Все сигулехи отступили на шаг назад.
«Ну вот», — проговорила женщина, — «так намного лучше».
Она обратилась к Току.
«Утоли голод и жажду, юноша. В кувшине сальтанское белое вино, должным образом охлажденное».
Ток никак не мог отвести взгляд от сигулеха в белой маске с двумя метками.
«Если прямой взгляд означает вызов», — тихо проговорила госпожа Зависть, — «я бы посоветовала, ради мира и покоя, не говоря уж о твоей жизни, воздержаться от того, что ты сейчас делаешь, Ток-младший».
Малозанец крякнул от неожиданности и тут же отвел взгляд от сигулеха.
«Это мудро, госпожа. Просто я никогда не слышал, а... ладно, неважно».
Он подошел к столу и потянулся к кувшину. За спиной у Тока вспыхнуло быстрое движение, затем раздался глухой звук, и через всю комнату пролетело тело, ударившись о противоположную стену. Ток резко развернулся и увидел Тлена. Тлан и Мас стоял с мечом в руках и смотрел на двух оставшихся сигулехов. Сену неподвижно лежал в 10 шагах от них, мертвый или без сознания. Оба его меча успели покинуть ножны лишь наполовину. Рядом с Тленом волчица по имени Бааль-Джаг смотрела на тело и виляла хвостом. Госпожа Зависть пронзила других сигулехов ледяным взглядом.
«Раз уж моих приказов никто не слушает, все последующие столкновения я оставляю на усмотрение Тлан и Масса».
Она обернулась к Тлену.
«Сену умер?»
«Нет, я ударил плоской стороной клинка, госпожа, ибо не хотел убить одного из твоих слуг».
«Очень мило с твоей стороны, учитывая обстоятельства».
Дрожащей рукой Ток взялся за ручку кувшина.
«Позволишь налить и тебе, госпожа Зависть?»
Женщина посмотрела на него, приподняла бровь, затем улыбнулась.
«Отличная идея, Ток-младший. Соблюдать приличия по силам явно только нам с тобой».